разобрали мусульманскую догматику, которая была сформулирована Мухаммадом во время его первых мединских проповедей. Но над совершенствованием этой догматики он, конечно, работал все последующие годы. Теперь мы обратимся к последней, части этого мединского периода жизни Мухаммада. И лекция наша называется «Последние годы жизни Мухаммада». На территории Медины, которая тогда называлась Ясрибом, проживали несколько иудейских племен. Точнее говоря, этих племен было три, и они контролировали значительную часть городской экономики, пользовались большим авторитетом. У Мухаммада же были совершенно определенные политические цели. Он хотел добиться полной власти над Ясрибом. Для этого ему нужно было поссориться с иудейскими племенами. Ссорился он с ними постепенно, от случая к случаю. Первым крупным событием в жизни мусульманской общины в Медине была битва при Бедре, которая состоялась в 624 году. Мекканцы числом в 950 человек напали на мусульман. А мусульман было около 350 человек. Силы были неравны, но мусульмане победили. Причем интересно, что на поле боя после этой битвы остались лежать злейшие враги Мухаммада. Люди, которые в свое время изгоняли его из Мекки. В том числе в битве при Бедре погиб такой человек, которого в мусульманской традиции прозвали Абу Лахаб. Абу Лахаб – отец пламени, то есть отец гиенны. Тот, кто обязательно окажется в аду. И в Коране есть сура, которая называется «Пальмовые волокна», где сказано об этом Абу Лахабе. Пусть он пропадет, пусть он сгорит в огне гиенны, он будет гореть, а его жена будет подносить к этому пламени дрова. И одет он будет в ошейник из пальмовых волокон. Такие ошейники носили рабы. Мало того, что он будет обращен в рабство после страшного суда, мало того, что он будет гореть в гиене огненной, так еще его жена будет тоже наказана. Она будет подносить дрова к этому адскому пламени. Современный человек уже иначе все воспринимает. Да это же унижение, в общем-то, это позор для женщины, для жены такого знатного человека. Видите, как вы воспринимаете? А для современной женщины, значит, уже нет ничего, что могло бы быть позором, да, утратой чести. Это нужно понимать. Есть такие вещи, если бы это произошло с мусульманкой, то она просто не захотела бы жить. это очень серьезное испытание, неравная битва при Бедре была воспринята Мухаммадом как знак Божий. Мухаммад понял, что можно победить не числом, а умением, и что в этой победе мусульман ведет Бог. После того, как произошла эта знаменитая и удивительная победа при Бедре, Мухаммад на радостях отхватил территорию одного иудейского племени, племени Бану Кайнука. И это племя, не могу сказать, что на радостях, а скорее наоборот, совершило исход из Медины. И так, значит, с одним крупным иудейским племенем Мухаммад расправился. И ему стала принадлежать еще большая территория, чем была раньше. Через два года, в 626 году, произошла вторая крупная стычка между мекканцами и мусульманами. Битва при горе Охуд. Битва при горе Охуд. Битва эта принесла мусульманам поражение. Но самое главное в исходе этой битвы заключалось в том, что иудеи, выразившие желание помочь войску Мухаммада, еще до начала боя отступили. Они хотели помочь, но почему-то оказались за спинами воинов Мухаммада. И тогда Мухаммад объявил иудеев лицемерами, лицемерно верующими. Почему он так сказал? Ответ очень прост. Настоящий верующий не боится погибнуть за веру. Потому что после своей гибели он сразу окажется в раю. Что ж ему бояться? Если же человек считает себя верующим, но прячется за спину истинных воинов, желая сохранить себе жизнь, значит, не такой уж он и верующий. Он лицемерит перед лицом Божьим. И Мухаммад очень сурово расправился с иудеями. Он казнил нескольких авторитетов иудейской общины, а часть населения продал в рабство. После чего еще одно иудейское племя покинуло Медину. Вот с этого времени, 626 года, направление молитвы было изменено с Иерусалима на Мекку. И Мухаммад объявил иудеев лицемерно верующими, а впоследствии, еще через несколько лет, он скажет о них, что иудеи такие же враги мусульман, как и многобожники, как и язычники. А в самой последней своей проповеди Мухаммад даст наказ своей общине дружить с христианами и не дружить с иудеями, потому что они распространяют бесчестие по всей земле. И, конечно же, в этих словах был пафос политического лидера, а не пророка. Расправившись с иудеями, Мухаммад завладел всей территорией Медины. Так что Медина постепенно превратилась в одну большую мусульманскую общину. Очень немногие иудеи, которые остались с мусульманами, получили статус общины при мусульманах. Или общины, которые живет с мусульманами. Такими были иудеи. Таким образом, город Ясриб постепенно стал городом Мединат ан-Наби, городом пророка, в переводе с арабского, и первой столицей мусульманского государства. А Мухаммад после 626 года превратился в главу общины, в главу крупного государства. Что произошло потом? Потом Мухаммад понял, что его войско достигло такого могущества, что теперь он может сам объявить войну мекканцам. Произошла битва, которую историки называют битвой Урва. У мекканцев была прекрасная кавалерия. Но персидский инструктор, который давал советы Мухаммаду, попросил, чтобы мусульмане вырыли ров на пути мекканской кавалерии. И конница остановилась. Конница остановилась, а тем временем войска Мухаммада, лучники Мухаммада принялись эту конницу обстреливать. Битва Урва закончилась победой мусульман. Все было благополучно, и на радостях, как это уже было принято, Мухаммад выгнал из Медины еще одно иудейское племя. После этого Мухаммад почувствовал себя уж совсем могущественным, и в 629 году состоялась совершенно удивительная битва. Отряд мусульман повстречал византийское войско. И это византийское войско было разбито. И после того, как мусульмане разбили византийцев, Мухаммад решил, что он один из главных государей мира. И он послал своих людей со специальными грамотами, и точнее сказать, с письмами к крупнейшим государям мира, византийскому императору, персидскому шаху, гассанидскому князю, эфиопскому негусу и еще к двум главам аравийских городов-государств. Как вы думаете, что содержали эти письма? Требование немедленно принять ислам и присоединиться к мусульманской общине. И вот остались свидетельства того, как этих послов приняли. Только персидский шах обошелся с ними неласково, велел их не пускать. Да, можно сказать так, неласково. Он их не казнил. А остальные приняли послов Мухаммада, с удовольствием узнали о существовании мусульманской общины, вот, и, значит, дали свои заверения в дружбе, в своем почтении, вот, но принимать ислам отказались. И послы возвратились. Послы возвратились, целые и невредимые, никто их не отравил, никто на них собак не спускал. Все обошлось очень удачно. Мухаммед понял, что с ним уже считаются, а поскольку с ним считаются, то пора вооружать своих людей по последнему слову тогдашней техники и отправляться на завоевание территорий приграничных Аравии. Идея экспансии возникла уже во время Мухаммеда. Но Мухаммад думал совершенно особым образом. Он хотел обратить в ислам арабов, которые жили на территориях приграничных с Аравией. Только арабов. И для этого нужно было захватить часть земель, на которых проживали арабы, но которые принадлежали другим государствам. Задача Мухаммада была такая. Потому что он видел себя главой мусульманской уммы. Умма – это общность, община. И он решил, и так впоследствии решали и другие, что где бы человек ни жил, если он мусульманин, то он прежде всего член единой уммы. Значит, нужно найти всех арабов, которые живут вне Аравии, обратить их в ислам, сделать их частью единого народа и, соответственно, учредить над ними шефство. В это же время Мухаммад планирует совершить хадж в Мекку. Но когда он со своими людьми достигает пределов харама, что такое харам, я уже говорил, это запретная территория, на которой невозможна война, пролитие крови, которая предшествует территории самой Каабы, то вот когда он достигает пределов харама, его останавливают мекканцы и очень дружелюбно ему говорят, что если ты сейчас войдешь в Мекку со своими людьми, то ты распугаешь людей, против тебя начнут подниматься, начнут с тобой воевать, ты пожжешь, порушишь половину города, а зачем это нужно? Давай договоримся, ты откладываешь свое паломничество на один год. Через год мы даем тебе официальное право совершить паломничество в течение 3 дней. Ты будешь его совершать от своего имени, не от имени пророка Аллаха, а как Мухаммад ибн Абдаллах. И твои люди тоже будут его совершать под своими именами. Давай договоримся так. Мухаммад согласился на условия мекканцев, а люди его возроптали. Потому что как же так? Если ты не пророк ислама, зачем ты идешь в Мекку? Мы же хотим, чтобы поскорее Мекка была завоевана и обращена в ислам. А ты медлишь. Но пророк им сказал, что от этого договора все мусульмане получат величайшую выгоду. Во-первых, через год Мекка будет наша. Во-вторых, войны не будет. Мекка упадет к нашим ногам, как спелый плод. И все будут живы. С великой неохотой. Но члены уммы согласились с Мухаммадом, и паломничество было отложено. Войско на своих конях повернуло от харама и ушло назад в Мекку. А через год, в 630 году, Мухаммад победоносно вступает в Мекку. Войдя в пределы Мекки, он говорит, что не тронет тех, кто будет сидеть в своих домах. Но если кто-то будет сопротивляться, то будет казнен. При этом большая часть города уже знает, что сопротивляться нельзя, потому что старейшины Мекки заключили с Мухаммадом негласный договор о передаче ему территории. Возникает вопрос, а почему они так сделали? Почему бывшие враги Мухаммада заключили с ним договор? Очень просто. Они почувствовали в Мухаммаде самостоятельную политическую силу. Причем такую силу, которая будет служить тараном при проведении, прежде всего, торговой экспансии мекканского купечества. Мекканские товары будут покупаться, мекканское влияние будет распространено на земледельческие районы. Арабы, которые страдают от невозможности заниматься чем-либо, кроме скотоводства, смогут стать земледельцами, смогут стать цивилизованными людьми. И, конечно, эта перспектива очень прельщала наиболее, я бы сказал, развитых, наиболее умных людей в Мекке. Именно эти люди заключили с Мухаммадом негласный договор. И Мухаммад вступает в Мекку. Его, конечно, встречает даже небольшая кучка вооруженных недоумков, которые не знают, что уже заключен договор. Он сразу же этих недоумков хватает и казнит. Остальные остаются в своих домах. И, в общем, никакого сопротивления-то по большому счету и не происходит. Мекка действительно, как спелый плод, падает к ногам Мухаммада. Мухаммад проводит паломничество и, захватив фактически Мекку, возвращается назад, возвращается в Медину. Мекка начинает медленно, но верно принимать ислам, потому что ей это уже выгодно. И Мухаммад из своей столицы, из Медины, отныне руководит теми событиями, которые происходят и в Мекке, и в окрестных крупных городах. А тем временем происходит еще одно событие. К мединским мусульманам потихоньку присоединяются бедуины. Бедуины – это совершенно особый род людей. Это герои арабских анекдотов. Бедуин – это примерно то же, что чукча для арабских горожан, для мусульман впоследствии. Потому что бедуин – это совершенно дикий, наивный, временами глупый человек, который чувствует в чем-то свою выгоду и боится, значит, не продешевить. Но все время, что бы он ни делал, из этого выходит какая-то сплошная глупость. И вот бедуины массами, я бы сказал, толпами вместе со своими верблюдами вступают в ислам. Но у бедуинов есть такая особенность. Почему они вступают в ислам? Ну, потому что они кушать хотят. А когда происходит какая-то крупная война, то Мухаммад позволяет своим воинам разграблять местность или разграблять караван. При этом пятая часть всей добычи военной достается самому Мухаммаду. Значит, бедуины хотят пограбить, бедуины хотят хорошо пожить. Но бедуины очень боятся, что их убьют. Поэтому у них такая особенность. Когда они чувствуют, что противника слишком много, они начинают разбегаться. Вот. Никто не может совершенно их остановить, потому что бегут они, как сумасшедшие. Мухаммад, с одной стороны, он понимал, что бедуины не помощники в крупном военном деле, с другой стороны, ему хотелось их привлечь на свою сторону, чтобы они не грабили мусульман на дорогах. Поэтому многие бедуины вступают в ислам, и Мухаммад их принимает в ислам, но особой надежды на их какую-то помощь и поддержку он не испытывает. Хотя, в общем, и это хорошо, конечно. Вот. Так складывается ситуация к 630-632 годам. Мухаммад задумывает крупный военный поход, поход на Сирию, на те места, где он когда-то с караванами путешествовал, и где он встретил этого странного человека, то ли Сергия, то ли Бахиру. И здесь, кстати, еще одна причина такой опасливости Мухаммада в отношении к иудеям. Ему это сказал этот человек, Сергий или Бахир, он ему сказал, что они узнают тебя по знакам и попытаются сделать с тобой то же, что с тем. Попытаются тебя распять, как Иисуса. Поэтому бойся иудеев. У него эта опасливость, конечно, была. Кроме того, можно себе представить, как выглядел Мухаммад в глазах иудеев. Ведь это же была карикатура на сам иудаизм, когда Мухаммад только что пришел. Он построил такую же синагогу, только с башенкой. Он вместо субботы учредил пятницу. Знаете, что такое пятница, иудеи не очень понимали, потому что они не были на аравийских базарах. Вот. Вдобавок ко всему, мусульмане же были неграмотны. Они не умели ни читать, ни писать, потому что письменность у арабов существовала только на севере, в районе Набатеи, а в Центральной Аравии никто грамоту не знал. И знаки письма напоминали арабским поэтам следы птиц, ходящих по мокрому песку. Из этого образа ясно, что никакой грамоты они не видели, аза в глаза, как говорится. И сам Мухаммад говорил «я умми», то есть я неграмотный, вот я, так сказать, не знаю ни письма, ни счета, ничего. Но он, конечно, был совершенно гениальный человек. Даже не зная грамоты, он обучился как-то торговому делу. Он прекрасно запоминал огромные отрывки наизусть, у него была феноменальная память. И это ему, конечно, очень помогало. Но в среде Мухаммада все были неграмотны. За исключением, пожалуй, ханифов. которые прошли уже через Тору и Евангелие, которые умели читать Священное Писание. У Мухаммада были секретари, которым он диктовал, и которые тщательно, значит, записывали. Они тоже были из грамотных людей, обучавшихся в различных школах на севере Аравии, либо у тех людей, которые эти школы закончил. И вот к иудеям приходит такой человек в Медину и говорит: «Я пророк». А еще он, когда приходил к иудеям, то, видимо, говорил, что он мессия. Им было довольно-таки странно такое слышать. Вот, и они как-то его немножко сторонились. А он воспринимал это как оскорбление, в общем-то, личности и желал поквитаться, если представится такая возможность. В общем, все было сложно. Он до конца поссорился с иудеями, он стал искать заступничество и покровительство у христиан, которые там жили в большом количестве, у несториан, у ариан, у других еретиков, у гностиков. Он их очень почитал и считал, что они друзья мусульман. Вот. Он беспощадно расправлялся с язычниками. И он, самое главное, претендовал на роль лидера крупнейшего государства в мире. У него уже были эти амбиции. Но это государство, он понимал так, что это государство арабов, которые живут в разных районах и составляют единую мусульманскую умму. И тут неожиданно, летом 632 года, Мухаммад умирает. Умирает он 8 июня 632 года. Два дня длится его болезнь. Совершенно никому непонятные, потому что медицины хорошей тогда не было, и вообще никакой не было. Просто пророку стало плохо, он не смог проводить пятничную молитву в мечети, но, сидя дома, он еще произносил проповедь, у него было откровение, и это была пятая сура, будущая пятая сура Корана, которая называлась «Трапеза». И, наконец, он скончался на руках у своей любимой жены Аиши, и было ему 63 года. Так говорят источники. Он умер в возрасте 63 лет. То есть, может быть, он родился и не в 570-м, а в 569-м году, в предыдущем. Его смерть была страшным шоком для мусульманской общины. Никто не ожидал, что пророк вот так просто может умереть. И в Медине началась откровенная паника. Люди пришли к дому пророка, а дом этот был выбран очень своеобразным способом. Когда Мухаммад только ступил на землю Медины, он пустил свою верблюдицу погулять, попастись. И где она остановилась и долгое время стояла, там он и построил дом, потому что для него это был знак. Вот его верблюдица облюбовала это место. А неподалеку от его дома находилась первая мечеть, там же она была построена, и хижина его любимой жены Аиши. Так вот, когда он умер, то к этому месту стеклось огромное количество народа, и люди стали роптать: как же так, мы шли за Мухаммадом, а он умер. И положение спас Абу-Бекр, мекканский купец, уже достаточно старый человек, ну, скажем так, пожилой, который принял ислам уже в позднем возрасте и был верным сторонником Мухаммада. Кроме того, он был очень удачливый коммерсант, и это было немаловажно, потому что он был финансистом мусульманской общины. Так вот, Абу-Бекр сказал: если кто из вас верил в Мухаммада, то знайте, что Мухаммад умер. А если кто верил из вас в Аллаха Всевышнего, то знайте, что Аллах Всевышний жив и не умрет. И люди поняли, что веровать-то, оказывается, надо в Аллаха, что он действительно жив и не умрет. А Мухаммад, он просто пророк. И никто не разбежался. Паника прекратилась. Мухаммада предали земле недалеко от его дома. И там впоследствии возникла мечеть пророка, которая существует и до сих пор. И мусульманская община, оставшись без своего основателя, стала продолжать существовать. Не просто существовать, а исполнять, если можно так выразиться, его завет. Завет же его заключался в экспансии, в распространении ислама среди арабов, живущих вне Аравии. Однако мозги Мухаммада, сознание Мухаммада не вложишь в голову других людей. И у его преемников, прежде всего у Абу-Бекра, возникла совершенно другая мысль, что нужно не просто арабизировать, не просто исламизировать арабов, живущих за пределами Аравии, а нужно захватывать все территории и исламизировать все население, независимо от национальной принадлежности. И вот эта идея Абу-Бекра, она решила все. Она фактически сделала ислам мировой религией. И уже после смерти Мухаммада, в конце 632-633 году, начинается период великой мусульманской экспансии. Экспансии, которая длилась с 633 по 740 год. Началась она с Сирии и Месопотамии, затем было завоевание Египта и Северной Африки, потом завоевание Персии, Средней Азии, Южной Испании, Сицилии, части Кипра. На востоке мусульмане остановились у границ Индии. Исламизация Индии произошла только при Тимуре в конце XIV века. На севере они дошли до южно-русских степей, где были остановлены хазарами и половцами. На западе они дошли до Франции, но в битве при Пуатье в 732 году потерпели поражение от Карла Мартелла. Таким образом, значит, экспансия привела к тому, что в цивилизованном мире образовалось огромное государство имперского типа, которое стало называться Арабский халифат. Почему же оно так стало называться, Арабский халифат? Когда умер Мухаммад, то было непонятно, какую должность должен занимать его преемник. Мухаммад был пророк, но он сам о себе говорил, что он последний пророк. Он печать пророков в исламе. То есть все, печать, больше него, значит, пророков не будет после него. Только будет страшный суд и все. А как же должен себя называть человек, который приходит на место Мухаммада? Да, конечно, его заместитель. И тогда возникла такая должность, которая по-арабски называлась халифату расулиллахи. Халифату расулиллахи, что означает заместитель посланника Аллаха. Заместитель посланника Аллаха. Потом эта должность была сокращена до одного слова – халиф, и главу мусульманского государства стали называть просто халиф, то бишь заместитель. Можно передать это и словом наместник. Это тоже будет правильно. Так вот, 632 года началась политическая история арабского халифата, которая была достаточно бурной и которая состоит из трех крупных эпох. Первая эпоха – это эпоха праведных халифов. Эпоха праведных халифов. Праведные халифы – это халифы, которые правили после Мухаммада непосредственно. И их было четверо. Абу-Бекр, даты правления 632-634 годы. Он был пожилой человек и через два года умер. И это единственный праведный халиф, который умер своей смертью. Следующий это халиф Омар. Омар. 634-644 год. Он был убит своим рабом, которого подослали заговорщики. Третий халиф Осман. Халиф Осман. Осман правил 644 по 656 год. 644 по 656 год. Он тоже был убит в результате заговора, причем его убили в то время, как он склонился над свитком Корана. И кровь Османа пролилась на этот свиток, и с тех пор все ищут Коран Османа. Существует невероятное количество версий Корана Османа, все время находят. Корана с чьей-то кровью, но, так сказать, экспертизу ДНК не проведешь, поэтому очень много всяких Коранов с кровью, которые выдают за этот самый Коран Осман. Вот он правил 12 лет, и самым большим его достижением являлось то, что при нем был составлен Коран, священное писание мусульман. Его составление закончилось именно в эпоху халифа Османа. И, наконец, четвертый праведный халиф, халиф Али, двоюродный брат Мухаммада и одновременно его зять, муж его, дочери Фатимы. Халиф Али правил с 656 по 661 год и тоже погиб в результате заговора. Он был убит, выходя из мечети 17 января 661 года. Почему? Об этом мы еще узнаем. Ну, вот четыре праведных халифа. Я сейчас даю хронологию ислама. Затем, после смерти Али, наступает следующая эпоха. Но прежде я хочу сказать вот что. Первые три праведных халифа управляли государством из Медины. Али перенес столицу в нынешний Ирак, в город Куфу. И из Куфы он далее управлял уже государством. Далее, значит, идет следующая эпоха. Эпоха династии Омейядов. Омейяды. Омейяды управляют халифатом 661 по 750 год. 661 по 750. И столицей халифата в это время является Дамаск. Дамаск – столица Сирии, нынешней республики Сирии, один из древнейших в мире городов. Дамаск упоминается и в клинописных текстах, и в египетских иероглифических надписях. Это очень древний город. Вот. Следующая династия, которая приходит в результате переворота и свержения омейядов, это династия аббасидов. Династия, которая восходит к дяде пророка, Аль-Аббасу. Аббасиды, они поначалу правят тоже в Сирии, но потом их усилиями в Ираке был основан город Багдад. Произошло это в 762 году. В 762 году Багдад был достроен, и столица переехала туда. Но династия аббасидов правила с 750 по 1258 год. По 1258 год. А в этом самом 1258 году Багдад был захвачен монголами. И на этом классическая история халифата закончилась, потому что пришли монголы, язычники. Впрочем, они довольно быстро исламизировались. Да, они стали мусульманами. Так вот, такова хронологическая канва истории халифата. Однако, начавшись как государство имперского типа, халифат начал быстро распадаться на удельные княжества, на удельные эмираты. И уже в X веке не существовало единого халифата, потому что отделился Египет, дальше стали отделяться города-государства Средней Азии, в конце концов багдадский халиф остался хоть официально признаваемым главой, но не мог распоряжаться полной властью над халифатом, над этими удельными правителями. И вот нужно отметить эту особенность исламского общества вообще. Исламское общество чуть ли не с самого начала своего существования было лишено единства. И это продолжается по сию пору. Мусульмане не имеют единого центра. Мусульмане достаточно анархичны в области политики. Единственное, что может их объединить, это религия. Это следование столпам, предписаниям и запретам ислама. И, конечно, этим мусульманский мир очень существенно отличается от мира христианского. Здесь нет церкви, нет церковных соборов, нет патриарха или там, папы. У каждой мусульманской общины свои авторитеты, которые находятся в противоречии друг с другом. В исламе дозволено то, что можно назвать ограниченным разномыслием. Да, потому что можно спорить по всяким поводам, кроме 5 столпов ислама. Пожалуйста. Это дозволяется. Вот. И таким образом, как вы понимаете, нет и преследования за ересь. Человека, признанного еретиком, или точнее не еретиком, а безбожником, могли изгнать из общины, если он был замешан в каких-то политических преступлениях, в заговорах против власти, его могли и казнить. Но казнить человека за его философские религиозные убеждения никто не мог. И в мусульманском мире не существовало инквизиции, в мусульманском мире не существовало надзора, органа надзирающего за духовными учреждениями. Ничего подобного не было и нет сейчас. Таким вот образом вы видите, что мусульманская экспансия продвинулась достаточно далеко, и все это время, пока продолжалась история халифата, шли завоевания, шли какие-то бои, шла исламизация тех стран, которые были покорены мусульманами. Но, конечно, все это было бы невозможно, если бы мусульмане не имели главное оружие, которое позволяло им выстоять во всех испытаниях. Этим оружием и этой помощью, этим подспорьем было Священное Писание. И вот дальше мы с вами поговорим о Коране. Следующая наша тема – это Коран, Священное Писание мусульман. Что же такое Коран? Откуда он возник? Какие он имеет особенности? И как он формировался? Слово «Коран» в переводе с арабского означает «чтение вслух». Коран не написан, в отличие от Библии, а произнесен. Мухаммад произносил свои проповеди в присутствии секретарей и множества других людей, которые умели писать. Проповеди Мухаммада записывались на кусках кожи, на пальмовых листьях, на черенках плодовых деревьев, на любом подручном материале. Записывались они быстро, достаточно торопливо, с сокращениями. Записывались они не целиком. И вот такие разрозненные кусочки проповедей после смерти Мухаммада попали на стол к халифу Абу-Бекру. Абу-Бекр создал комиссию, состоявшую из секретарей Мухаммада и нескольких книжников. Эта комиссия должна была обработать записи и на их основе создать священную книгу. Но если бы в распоряжении Абу-Бекра имелись бы только эти кусочки, то никогда Коран не был бы создан и оформлен. По-видимому, основным источником все-таки Корана являются не столько эти записи, сколько память таких специальных людей, которые назывались запоминатели. В бесписьменном аравийском обществе существовал институт запоминателей. Люди, профессии которых было запоминание стихов, запоминание пророчеств, запоминание результатов гаданий и так далее. Да, еще запоминание генеалогий. Арабские генеалогии, доходящие до 11-го колена, это, конечно, особый предмет гордости, но не всякий член племени мог их запомнить. Тогда обращались к запоминателю, и он быстро выдавал информацию. Так вот, это было искусство удивительное. Запоминатель присутствовал при соревновании поэтов на ярмарке. Поэтам на ходу кидались темы, поэты тут же должны были составить стихи, один другого лучше, а запоминатель стоял рядом и все запоминал. Потом он переезжал из города в город, из селения в селение и пересказывал то, что он слышал, и читал наизусть запомненные стихи. Так вот, точно такие же люди находились в толпе, когда Мухаммад произносил свои проповеди. Это были профессиональные запоминатели стихов, которые стали запоминателями проповедей пророка. И когда Мухаммада не стало, то эти люди пришли в комиссию Абу-Бекра и рассказали все, что помнили. А помнили они очень много, гораздо больше того, чем было записано на свитках, потому что они тренировали свою память постоянно. И, конечно же, то, что они вспомнили и воспроизвели, было сразу записано. Дальше дело было за малым. Нужно было как-то эти все куски скомпилировать. И надо вам сказать, что комиссия эта, комиссия по составлению Корана, она работала с 632 по 654 год. Работала 22 года. Менялись халифы, происходили заговоры, халифов убивали, комиссия все работала. Комиссию возглавлял секретарь Мухаммада, которого звали Зейд ибн Сабит. И этот самый Зейд ибн Сабит в конце концов выступил в качестве компилятора всего материала. Никто не помнил, в каком порядке, в последовательности, по какой хронологии, когда вообще Мухаммад произнес ту или иную проповедь. Но ясно было, что эта священная книга будущая должна была состоять именно из проповедей. Каждую проповедь назвали словом «сура». Что такое «сура»? Никто не знает до сих пор. Одни, ну, есть разные толкования. Одни переводчики переводят это как наиважнейшее, наиглавнейшее, что есть. Другие толкуют это слово как ряд в каменной стене. Если представить себе Коран как каменную стену, защищающую ислам от других религий, то сура – это ряд камней в каменной стене. Есть и такое толкование. Вот. Но что это значит конкретно, в общем, какого-то одного значения не узнал пока никто. Итак, сура. Сура состоит, то есть это проповедь Мухаммада, она состоит из ряда предложений, зарифмованных друг с другом. Каждое такое предложение получило название аят. Это слово «аят» буквально означает «знамение», «знак», «знамение». Очень часто «аят» переводят словом «стих», это неверно. И сам Мухаммад тоже выступал против такой интерпретации. «Аят» – это именно высказывание. Высказывание, которое составляет мельчайшую единицу проповеди Корана. Проповеди состоят из разного количества аятов. Есть проповеди, в которых не больше 10 аятов, а самая большая проповедь включает 296 аятов. Это сура Корова. И вот, поскольку есть длинные, короткие, да, то это навело Зейда ибн Сабита на мысль, что можно расположить суры Корана в порядке убывания, от самых длинных к самым коротким. Самой длинной сурой является вторая корова, самыми короткими являются последние четыре суры. Всего в Коране 114 сур, 114 проповедей Мухаммада. Все они произнесены в основном рифмованной прозой, поэтому они удобны для запоминания. Их можно, нельзя сказать, что легко, но можно их выучить и запомнить, и потом воспроизводить. Да, то есть это очень немаловажно. К тому же это немаловажно для народа, имеющую длительную традицию запоминания. Вот. А если не получается запомнить так, то можно их запоминать нараспев, распевать какие-то аяты и в конце концов на слух запомнить, как это поется, а не как это читается. Вот. Таким образом, значит, в Коране 114 сур, но открывает Коран та самая молитва, о которой я говорил. Это первая сура, которая называется «Аль-Фатиха», сура, открывающая книгу. И она является своеобразным символом веры для всех мусульман. По крайней мере, это основная молитва. Как назвать проповеди Мухаммада? Можно их было называть по ключевому слову или по тому слову, которое встречается в первых аятах. И названия всегда случайны. Вот в суре «Корова» слово «корова» упоминается, по-моему, два раза. А потом там речь идет о другом. Бывают такие суры, которые называются... Все очень странно. Есть 105-я сура, которая называется «Слон». Почему? Потому что в ней речь идет о походе эфиопского царя на Мекку. И во главе этого похода был слон. А сура называется «Слон». Вот. Вот таким образом. И, конечно, все названия проповеди Мухаммада даны также Зейдом и его комиссией. Короче говоря, все это было собрано. И дальше, после этого, Зейд попытался устранить разночтение тем, что он просто уничтожал черновые записи. Но еще долго, на протяжении нескольких десятилетий, в разных местах находились разные версии Корана. В конце концов, в 654 году была сформирована единая версия. Эта единая версия и царствует до сих пор. При этом надо вам сказать, что в состав одной суры могли входить фрагменты из разных проповедей. Потому что кто-то запомнил так, кто-то так. И вот эти разные варианты были собраны во что-то одно, в какой-то усредненный вариант. Поэтому очень трудно понять, какой же был текст, вот непрерывный текст проповеди Мухаммада, потому что подшивались к началу одной проповеди куски из середины другой и из конца третьей. Бывали и такие вещи. Кроме того, в Коране существует огромное количество сокращений. Эти сокращения не расшифрованы до сих пор, и для мусульман они являются нечто, чем-то вроде священных знаков. Букв они видят в этом какое-то символическое значение. На самом деле речь идет о тех людях, которые поставляли Зейду свою информацию. В этих буквах сокращены их имена, имена поставщиков информации. Таким вот образом Коран имеет довольно сложную и прихотливую формальную структуру. Ну, о содержании Корана, я думаю, мы поговорим уже в следующий раз.